Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 23 декабря в торговом центре РМ на ВДНХ откроется православная выставка-ярмарка «Рождественский дар». Ярмарка будет работать до 28 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 28 декабря выставка-ярмарка будет работать до 4 часов дня. Это будет короткий день. Последний день будет коротким. Торговый центр РМ находится слева от центрального входа на ВДНХ. Если стать лицом к центральному входу, слева вы увидите торговый центр. Вот в нем и будет проходить православная выставка-ярмарка. Радио «Радонеж» традиционно принимает участие в этой большой выставке-ярмарке. Мы предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также большой выбор аудио и видео проповедей. Цены на них нету. Они бесценны, дорогие братья и сестры, поэтому мы их отдаем просто на пожертвования. Кто сколько может. Также предлагаем вашему вниманию лечебные травы, лечебные сборы, натуральную косметику, лечебные мази, экологически чистые натуральные шампуни, также мыло натуральное. Все от монастырской здравницы. И выбор фитотаблеток для профилактики и лечения различных заболеваний от оздоровительного центра Троицы Сергиевой Лавры. Мы с удовольствием поможем вам установить приложение для прослушивания радио «Радонеж» на ваш телефон, если он не кнопочный. На кнопочный телефон это приложение установить физически невозможно. Для чего это делается? Для того, чтобы кто не может приобрести приемник и хочет слушать радиостанцию «Радонеж», вы, пожалуйста, можете слушать в своем телефоне. Такое вот есть приложение. И предложение, и приложение. Также в нашей секции, секции номер 11 на выставке, можно приобрести чай. Прекрасный черный чай, он китайский, но это очень хорошее, высочайшее качество. И также различные купажи с этим черным чаем. Дорогие братья и сестры, можно сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж». Мы продолжаем сбор средств на кислородные концентраторы для больницы в городе Горловка. Поездка состоится после Рождества. И большое вам спасибо, дорогие братья и сестры, за вашу отзывчивость, за вашу помощь. Мы с вами повезем не один концентратор. Мы думали, что всего лишь на один насобираем. Вот. А уже закуплено 6 штук. И вот сейчас еще на подходе несколько. Их специально везут для нас. Хотелось бы эту цифру округлить до 10, но я понимаю, что в нынешнее время это очень сложно, но все же, если такое чудо уже происходит, давайте поддержим наших братьев и сестер, которые в тяжелейших условиях, и можете себе представить, сколько жизней спасут вот нами подаренные и привезенные эти концентраторы. Честно говоря, и я, и врачи, и батюшка не ожидали такого отклика. Вы уж простите нас за это, ради Бога. И большое спасибо всем, кто принимал и принимает участие в этой благотворительной акции. Я вот еще раз повторю и считаю, что это просто чудо какое-то происходит на наших глазах. Низкий поклон всем жертвователям, как явным, так и тайным. Как только мы вернемся, сразу же сделаем радиопередачу и доложим вам о том, как все происходило, как люди принимали и какие слова они вам говорили. Ждем вас с 23 по 28 декабря в торговом центре РМ с 11 утра до 7 часов вечера. Номер радиостанции «Радонеж» на выставке 11. Напоминаю, 28 числа выставка закроется в 4 часа. Будет короткий день.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня я приветствую в студию нашего давнего друга и соратника, и автора Петра Валентиновича Мультатули.
Здравствуйте, дорогие Денис.
Ну, напомню тем, кто не знает, что Петр Валентинович известный историк, кандидат исторических наук. Дальше не буду перечислять, потому что слишком много будет всяких званий. Вы и не запомните на самом деле. Важно то, что он один из крупнейших специалистов по истории и русской государственности, и императорской семьи. И в данном случае мы будем говорить о одном из совершенно таинственном императоре, об одном из совершенно в прямом смысле сказочных, легендарных царей. И эти слова впрямую к нему относятся, потому что вокруг него очень много и легенд, и реальности, которые иначе, как легендами, объяснить иногда невозможно. Итак, император Александр I. Я знаю, Петр Валентинович, что вы пишете сейчас книгу, заканчиваете ее, и называется она еще более экстравагантно «Император Александр I против нового мирового порядка». Ну, новый мировой порядок, нам кажется, что он сейчас устанавливается, и все вот эти обрисы этого нового мирового порядка мы начинаем уже ощущать на себе. Многие говорят, что даже это ковид уже часть этого нового мирового порядка, по крайней мере, его успешно используют в том, чтобы его установить. И поразительно этот новояз орвеловский, толерантность, это навязывание гендерной проблематики. Ну вот этого-то во времена Александра I не было, а вместе с тем вы говорите о новом мировом порядке. Что такое новый мировой порядок в то время?
Здравствуйте, дорогие друзья. Евгений Александрович, вот если мы с вами посмотрим, новый мировой порядок, он возникает вместе с французской революцией, да, которую почему-то называют великой. И идеи нового мирового порядка, они были всемирные, да? То есть это построение совершенно иной формы жизни человеческого общества, это уничтожение христианской монархии, и это создание единого центра, который бы контролировал мир. То есть, собственно, это и есть новый мировой порядок. И, в общем, он рождался, как модно говорить часто, что это масонское определение, но дело в том, что масоны, это явление очень сложное, они были разные масоны совершенно. А среди них выделялись группы людей, общества, там, скажем, это и не пугалки, это не конспирология, там, иллюминаты, Розенкройца, которые несли в себе эти идеи нового мирового порядка. И, конечно, этот новый мировой порядок, он воплотился сначала в радикальной части революционеров, да, и вождей революции, которые были проникнуты его идеологией, и, конечно, в императоре республики Наполеоне, потому что Наполеон, он был не император Франции, он был император республики, l'empereur de la République, и император французов. В конституции, которая утвердила империю во Франции, не говорилось о создании монархии.
А как так получается? Вот этот очень важный оксюморон практически, да? С одной стороны, монархия – это единая власть, жесткая, и император в этом отношении предельное воплощение вот этой монархической идеи. С другой стороны, республика – это власть народа. Там, где народное волеизъявление прежде всего, и император не вседержец совершенно. Как это сформировалось само такое понятие «император республики»?
А вот мы здесь снова переходим к тому моменту, что, во-первых, император, если мы возьмем изучение этого термина, это в Риме это был, изначально это был такой воевода просто, да, победитель, тот, кто командовал войсками. И поэтому он мог быть императором республики. А если мы возьмем еще дальнейшее продвижение, мы увидим, что, например, у розенкройцеров император – это высшая степень посвящения. Но здесь мы, речь даже идет не о розенкройцерах, а здесь речь о том, что вот этот император республики, глава республики, чья власть наследственная, он противопоставлялся традиционной христианской монархии. И не случайно. Потом, понимаете, если вы император Франции, вы можете к себе, ну, у вас Франция, да, там, можете присоединить, ну, там, рядом лежащие государства. Но император республики может стать во главе всего мира. Нету ограничений. И Наполеон был ближе всего к мировому господству, ближе всех завоевателей, включая Гитлера. Потому что Гитлер контролировал Европу, ну, тут потом часть Советского Союза, которую он завоевал. Наполеон проник практически всюду.
Но Гитлера ограничила его идея нацизма, то есть на национального
превосходства. Да, там...
А у французов, в общем-то, этого не было. Они шли устанавливать идею все-таки всемирного братства.
Они шли устанавливать такую интересную всемирную идею всемирного братства, где будут старшие братья, младшие братья и средние братья, и профаны. Поэтому вот интересно, что когда Наполеон говорил о том, что до мирового господства остается Россия, то он говорил абсолютную правду. Последней страной, которая реально мешала ему достичь мирового господства, была Россия. И в этом плане император Александр I сыграл колоссальную роль. Колоссальную. И если мы с вами посмотрим, вообще-то удивительная личность, о которой, ну, если бы это был бы, такая личность появилась бы в какой-то другой стране, но он был весь, не знаю, был бы культ ли этой личности, да, там, Наполеон, который все проиграл, все, и погубил более 2 миллионов французов, ему памятники стоят по всей Франции там. Александр, который разгромил мирового захватчика и предложил миру впервые христианское устройство государства, да, он у нас, слава богу, вот только в последнее время президент Путин, в присутствии патриарха, открыли памятник, великолепнейший памятник Александру Первому, но опять он стоит в саду, никто о нем не знает и так далее.
В каком саду? Я-то тоже не знаю про него.
В Александровском саду, в Кремле.
А, все понятно,
Кремля.
Да. Вот, а, кстати, Александровский сад во имя Александра Первого, да?
Да, конечно, в честь него названный. И там, можно сказать, Александрийская колонна, там, но она мало ассоциируется с Александром, хотя это памятник Александру Первому. И надо сказать, что уже до революции к нему отношение было такое, с каждым годом все хуже, да, причем поражаешься невежеству там, выводов людей очень образованных. Там уже Данилевского, который говорил, что война 12-го года была не нужна. Я уж не говорю потом уже о Покровском и целой школе Покровского, которая говорила, что не Наполеон напал на Россию, а Россия напала на Францию. Нечкина, который утверждал, отечественная война 12-го года вплоть до 41-го года было запрещенное название. Определение было русское националистическое название русско-французской войны.
Погодите, вот действительно, все-таки я закончил хорошую школу, советскую школу, где как бы все было ясно и понятно. Но, безусловно, никаких сомнений не было, что было Бородино, что писал это стихотворение, Бородино писал Лермонтов. Мы все про этого дядю прекрасно знаем. Скажи-ка, дядя. И дядя говорил какие-то ясные, определенные вещи, которые ни Покровский, ни историки выдумывали, а уже поэт, пророк практически говорил, ведь недаром Москва спаленная пожаром. И помнит вся Россия. И вдруг мы узнаем, что вокруг этой истории были такие же попытки переписывания этой истории.
Да. Запрета.
А кто? Вот, ну, скажем, вот эти Покровские-то понятно, что это люди идеологически заточенные. А Данилевский-то что? Это самый великий наш Данилевский, который создал теории цивилизации и рассуждал, в общем-то, очень здраво по поводу тех тенденций, которые в мире и тогда и сейчас существуют. Почему это произошло? Кому это было надо, тем более в России внутри? Ясно, что за границей как-то влияло и что-то там пыталось, как всегда. Пропаганда работает. А наши-то чего?
Вы знаете, это тоже очень интересный феномен. Так, ну вот посмотрите, такая интересная вещь, да? Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, случайно преградой славой, над нами царствовал тогда. Все вранье, да? Ну, кроме относительно, что плешивый, что он был лысый, Александр. Но вранье авторства, да? Уже в начале 80-х годов Юрий Михайлович Лотман, знаменитый пушкиновед, доказал, что вся 10-я глава Евгения Онегина, это вообще под огромным сомнением, что там это не Пушкин, это не его стиль. Он доказал это, написали целые работы. И все равно мы повторяем вот эти вот «Властитель слабый и лукавый» и говорим, как Пушкин определил Александр. Хотя Пушкин очень, особенно с годами, Пушкин очень хорошо относился к Александру.
Ну, вы знаете что, здесь я мог бы воздержаться от такой уж слишком критики. Дело в том, что Александр Сергеевич был поэт и человек страстный, безусловно. И мы знаем, какие несправедливейшие слова он сказал о Воронцове. Четверостишье, которое этого благороднейшего, умнейшего государственного человека просто не извело ни во что.
Да, но все-таки войну 12-го года Пушкин никогда не трогал. Она для него была священной. Потому что он жил в это время. И так как многие сейчас не понимают, что для нас, и для вас, и для меня, и война Великой Отечественной, она не была историей, она была жизнью. Наши деды, отцы воевали, мы тысячи ветеранов помним. И все тогда, от генерального секретаря до последнего человека, этой войной дышали. Это не было тем, чем сейчас она является сейчас. Уже истории глубоко ушедшие. Также война 12-го года для Пушкина. Возвращаясь к Данилевскому, я думаю, что вот это вот шарм, вот хоть они все и были, как бы он относился к лагерю так условных со славянофилов, хотя это очень условно, но вот все равно этот шарм Запада, шарм Наполеона, там мы все глядим Наполеона и молодой Лермонтов, который восхищался Наполеоном, он присутствовал. Но если мы читаем у великого князя Николая Михайловича, что величие Александра I заключалось в том, что он отображался в гении Наполеона, это, представляете, это говорит его потомок, такие вещи. То есть о чем говорить. И вот это огромное несправедливейшее отношение к Александру, понятно, когда она проявлялась у западников. Да? Так мы определение даем. Ну, тех людей, которые Россию, мягко говоря, не любили. Для них они не могли ему и не могут до сих пор простить то, что он разгромил дивного гения. И то, что он взял в Париж, то, что мы вошли в Париж, то, что мы разгромили это чудовищное государство, что оно было чудовищное, но для всего мира это была такая же вообще кошмарная империя, которая должна была вообще подчинить просто себе весь мир.
А в чем суть этой империи? Ее идеология в чем она состояла?
Ее идеология заключалась, во-первых, в полном уничтожении христианства. Вот то, что мы говорим, что он заключал конкордат там и все прочее, это все были такие его шаги. Достаточно взять его так называемую коронацию. Да? Вообще во Франции, как и в России, это уникальная в этом плане страна. Король, который был по-французски «le roi très chrétien», наихристианнейший король, он во время коронации получал мира от Бога, да, по примеру еврейских царей, так же, как и в Российской империи, в России. То есть у нас, мы говорим, венчание на царство, потом было помазание на царство. Вот и французы называются «le sacre». Наполеон никакого не только сакро, хотя у него картина называется «Сакро Наполеон», да, хотя никакого сакро. Но в соборе Парижской Божьей Матери были убраны все христианские символы. Само венчание Наполеона проходило на Западе. Папа Римский сидел на Востоке. Он вообще не принимал никакого участия в его коронации.
Внешняя легитимизация.
Абсолютно внешняя. Он не причащался, не исповедовался, да, и более того, Наполеон методично разрушал христианские церкви всюду, куда он приходил. Во Франции разрушение храмов, например, Сен-Шапель, где это шедевр, да, где хранился венец Спасителя, сейчас это одна из самых красивейших церковных зданий во Франции, она была спасена от полного разрушения только русской армией. Он отправлял их на каменолом. Вообще Наполеон ничего не построил в Париже, кроме этой карусели, этой маленькой. И то же самое он делал всюду. Он разрушал в Италии монастыри. Он, ну, в Германии она была протестантская, он не трогал. Но все католические и православные страны были надругательства над мощами святого преподобного Спиридона Тримифунского и так далее, и так далее.
Это именно при Наполеоне или все-таки...
Именно при Наполеоне. Конечно, это шло от французской революции. Вернее, даже опять-таки возьмем... Не всей французской революции, хотя она вся была проникнута антихристианством, но все-таки христианский культ был окончательно запрещен при Робеспьере, поклонение высшему существу при Робеспьере, и превращение храма Собора Парижской Божьей Матери в храм высшего существа, это все при Робеспьере. Да? Поэтому это вот так...
То есть все основные ужасы все при нем
заложены, были. Но он не разрушал при якобинцах. Такого массового разрушения храмов не было. Оно началось, но оно шло очень медленными темпами.
Вот видите, как у всех в головах несколько другая картина, что при Наполеоне как раз была чуть ли не контрреволюция.
Это абсолютно, это как у нас вот, говорят про Сталина. Сталин контрреволюция. Никакая не контрреволюция, это продолжение, только иными методами. Наполеон, это он сам об этом говорил, что я несу знамя революции. И Наполеон всюду утверждал идеи революции. Он же нигде никогда не отменил, говорит, ты fraternité, liberté, лозунги революции. Он нигде не отменил ее отношение ни к церкви, ни к монархическому мироустройству. Он его всюду разрушал, где только мог. Другое дело, что там поэтому Александр, все думают, почему-то все говорят, что он куда нас повел, он просто понимал, уже начиная с 1802 года, с кем он имеет дело. И после убийства герцога Ингиенского стало ясно, что этот человек не останется ни перед чем. И отсюда поход участия русской армии в попытке его уничтожить еще в 1905 году, пока он только формировался как сила. К сожалению, это не получилось сделать в 1905 году.
И если вот говорить все-таки о Наполеоне, то истоки сейчас мы проговорили немножечко, откуда произошел Наполеон. Откуда произошло вот это осознание, это же нужно было понять, да? Все воспитывались на французской культуре, на французском языке только лишь и говорили. И казалось бы, ну почему же не воспринять-то и эту идеологию сразу же? А вот Александр I, откуда возникло у него точное ощущение, что на самом деле происходит и что с этим нужно как-то справляться?
Оно возникло от его бабки и от его отца. Дело в том, что у нас говорят, что значит, Александр воспитывал Лагарп. Это правда, что он участвовал в воспитании. Но забывают две вещи. Лагарп, несмотря на то, что он был республиканцем и был масоном, он был порядочный человек. И он ненавидел Наполеона. Я еще раз хочу сказать, что вот это якобинство и масонство в целом, это разные вещи, их не надо всех путать. И Екатерина, она, давая ему...
Это самая бабка Александра Первого, это Екатерина Великая.
Екатерина Вторая, да, конечно. Екатерина Вторая, она что делала? Она давала Лагарпу, он все, обо всем говорил об Александре, и о просвещении, и о республике, и о формах правления... Он все говорил Лагарпу, там, потом Екатерина II брала Александра к себе и называла это уроки противоядия. И говорила, почему это невозможно в России, почему это нельзя, что вот это. Но и император Павел I, который уже непосредственно видел всю угрозу, весь ужас надвигающейся французской революции, попытался, первый, который попытался ее уничтожить вооруженным путем. Кстати, Екатерина II это тоже хотела, потому что она, были договоренности с Густавом III, кстати говоря, главой шведского масонства, но который прямо говорил, что вот эти люди, они к нашему масонству никакого отношения не имеют, да, вот эти все якобинцы и так далее. И, конечно, это зверское убийство короля, королевы, наследника дофина, фактически убийство, оно, конечно, вызвало просто такое стремление сопротивления. И не будем забывать, что Александр Павлович был очень близок к своему отцу до определенного момента. И он служил в Гатчинском войске, он потом был близок к Павлу, и он очень много от него получал, какую информацию, какое восприятие мира.
Ну и тот же император Павел, который в нашей же, опять-таки, истории, особенно советской, оболган невероятным, просто каким-то дерганым придурком изображает, даже чисто эстетически, наблюдая его эпоху, что такое эпоха Павла, это самые изысканные памятники архитектуры, это самые изысканные памятники скульптуры, это высота духа чрезвычайная. И там все непросто. Он не был таким дурачком на троне.
Нет, конечно. Я вам скажу даже больше. Вообще, вот это, чем отличаются императоры от генеральных секретарей, что каждый император говорит, что при возлюбленном отце, родителе моем, или брате моем, было то-то и то-то, то-то. А каждый генеральный секретарь поливал грязью предшествующего. Так вот, очень многие идеи императора Павла I были взяты на вооружение Александром I. Те же военные поселения, тоже построение армии в кампании 1812 года, все же его идеи по артиллерии, которые были заложены при Павле I, а обслуживание солдат, при Павле I солдат впервые узнал, что такое шинель, теплое белье, по крестьянскому вопросу и так далее, и так далее. То есть Павел I... Но надо сказать, что император Павел I... И это, на мой взгляд, конечно, в этом лежит ответственность Екатерины Великой. Он вошел на престол, конечно, человеком не вполне здоровым. Во-первых, 8 лет его пытались отравить, или это была тяжелая болезнь, по-разному. Многие его библиографы пишут, что это было отравление. И после этого у него наступали приступы неудерживаемого гнева, когда он задыхался. И после того, как это проходило, он, ну, сам находился в таком состоянии. Многие, но враги его использовали это. И говорили, что, смотрите, он сумасшедший на престоле и так далее. И он был, вот, две, как бы, стороны. Он был, с одной стороны, человеком очень недоверчивым, а с другой стороны, очень доверчивым, потому что он абсолютно доверился Палину, да? И фактически, значит, заговорщик. Ведь тут не нужно забывать, что первое покушение на императора Павла I состоялось уже в 1796-97 годах. Он только на престол вступил. И это были те люди, которых потом мы будем, их или их родственников, будем видеть в декабристском мятеже.
Ну как после этого не срываться, когда ты все знаешь, тем более.
Конечно.
Ну как, вот вы говорите, как, от чего вы, такие приступы бывают, остроты, гнева и недоверия? Да, потому что оскорбляет самое лучшее, что в тебе есть.
Конечно.
Чувство доверия и любви к людям, которые тебя окружают.
Но у него
и вдруг ты узнаешь, что вообще на самом деле за этим всем стоит. что оскорблены вот то самое чувство доверия, братские, человеческие отношения разрушены вдруг. Конечно же, этот человек срывается.
Ему, понимаете, у него в 42 года вступил на престол, а матушка Екатерина все время над ним висела дамоклов меч, что у него отнимут этот престол. Да, потому что Екатерина II хотела как раз поставить Александра. И, кстати, Александр никогда не поддерживал. Вообще, Александр не хотел царствовать. Он реально не хотел царствовать. И поэтому, когда говорят о его участии в заговоре против Павла I, я говорю, а мотивация какая? Какая мотивация? Ее нет. Если у Елизаветы Петровны и у Екатерины II мотивация есть, особенно у Екатерины II, она любила власть, она хотела власть, то Александр никакой власти не хотел, и он сделал все, чтобы помочь отцу справиться в этой ситуации. Он отказался фактически от предложения Екатерины занять престол в обход отца и так далее. Но если мы этот трагический момент вот говорим, то ведь что сделал Палин? Палин внушил Павлу I, что его сыновья Александр и Константин хотят его убить. Он не может с ними ничего сделать, потому что это члены императорской фамилии. И тогда Павел написал на листке бумаги, что он же позволяет заключить их в Шлиссельбургскую крепость. Палин взял эту бумагу, пришел к Александру с Константином, сказал, ваш отец сошел с ума. Он хочет всех вас арестовать, посадить. И вот, управляя ложью на одном как бы стороне, на другой, он создал совершенно невыносимую ситуацию, в которой единственная возможность, и то мы точно это не знаем, на что мог согласиться Александр, это введение регентства при больном отце, которое должно было быть утверждено Сенатом. И, конечно, ни о каком убийстве, ни о каком даже свержении престола речи не шло. И когда ему пришли и сказали, ваше императорское величество, он был настолько потрясен, что он потерял сознание. И если мы посмотрим, ведь Павел I перед смертью выслал всех самых преданных себе людей. Аракчеева, Растопчина, Рачинского. Он всех выгнал от себя, отослал. Это работа Палина была. И когда он остался один, значит, с сыновьями он находился в жутких отношениях, они были фактически в ночь убийства, они находились под арестом. Он остался абсолютно один. Еще единственный верный свою часть, Савлуков, который командовал, назвал их кабинцами, выслал из Михайловского дворца. То есть он был абсолютно обречен.
Кругом измена,
предательство и обман. И вот вступление Александра на престол, он как раз, понимаете, он же понимал, кто это сделал, эти силы, которые сделали, что они могут убить все время его и могут вообще уничтожить Россию. И вот эти вот его, вы спрашивали, откуда это понимание? Вот понимание из этих двух государей, Екатерины II и Павла Петровича.
Но вместе с тем, когда он зашел на престол, он будет как при бабушке.
Это он сказал,
слова.
Только сказал и ничего не сделал, как было при бабушке. Да? Он более того, он потрясающий. Ведь посмотрите, вот произошел переворот. Заговорщики все пришли, они думали, что они пришли к власти. Через месяц уже был выслан Палин. Через месяц, 1 апреля, Палин был выслан. Меньше, чем через месяц. Да? Ну, практически через месяц. Потом был выслан Панин навсегда. Потом дольше всех Зубовы держались. Быстро 3-го Николая Зубова в 1803 году выслали. Рекордная скорость по удалению, в общем-то, очень опасных заговорщиков, матерых, которые думали, что они будут сейчас им как игрушкой играть.
Ну, главное, что это те люди, которые практически убили его отца.
Конечно.
Поэтому здесь абсолютно было ясно, что он был не с ними.
Нет, конечно.
Он зачищал вот эту рану, конечно. Но вместе с тем чувство вины присутствовало постоянно. У него постоянно. Да. Это все еще, как говорят мемуаристы, постоянно в нем присутствовало. И вот этот человек, как у него создалось, мы понимаем, что это семейная обстановка, это дворцовые интриги, переворот и так далее. Это одна часть, то есть среда, в которой живет государь, жил тогда государь. И здесь что сказать? Формирование характера. А вот формирование его отношений к мировой политике, и в частности к Наполеону, осознание себя, как вы сказали про французского короля, как христианейший король, здесь мы видим другую ситуацию, когда император осознает себя как наследник Византии, то есть тоже христианейший православный государь. Вот как возникала вот эта его идентификация, понимание самого себя как защитника православных ценностей?
Ну, здесь, конечно, сыграла огромную роль, ну, во-первых, понимание, кто такой Наполеон, а во-вторых, война 12-го года, конечно. Потому что во время войны 12-го года он понял, он особо почувствовал себя, во-первых, как гласит предание, ему было явление Божьей Матери, Во-вторых, он почувствовал себя как защитника православия и как защитника, вот уже после уже войны он писал, что мы заняты здесь важнейшей задачей, это борьба по мере сил с мировыми силами зла, которые объединяются в тайное общество, пишет он в 20-м году, по-моему. Значит, что мы можем только сделать это... То есть он осознает это. И это осознание пришло во время войны 12-го года. И когда он же, в отличие от Наполеона, который объезжал, когда сражение заканчивалось, Наполеон объезжал все сражение, любил смотреть на трупы. Он смотрел, вот это, помните, у Толстого, «Валяйн Белемах», вот красивая, прекрасная смерть, когда он говорит над Волконским. Это реально. Он так ездил, катался и смотрел на трупы. Александр вообще не мог это видеть. Хотя Александр лично был очень мужественен. Вот, понимаете, такая интересная вещь. Наполеон – это гениальный пиарщик. Причем не один только он, а целая банда его братьев, которые придумывали сражения, в которых никогда не было, или, например, участия, в которых он никогда не принимал в том виде, о котором мы знаем. Вот, например, битва на Аркольском мосту. Да? Что мы знаем? Мы знаем Гро. Молодой Бонапарт, развивающиеся волосы, знамя. Но ничего подобного не было. Бой при Арколе это 3 дня с 15, 16, 17 ноября. И он только в первом дне участвовал. Он хотел действительно... Солдаты побежали от хорватских стрелков французских. Он действительно хотел их увлечь. Но его братья и там Макдональд, они его сдержали, чтобы он не побежал, потому что его убили бы. А в это время бегущие солдаты их столкнули, и они упали в болото. И когда его, значит, пытались вытащить, там упали еще в болото, его оттуда выволокли и увезли. Нельзя же нарисовать генерал Бонапарт под Арколем в болоте.
Понимаете? Ну, поэтому написали кино.
Написали кино.
Делали кино. Давид потрясающую эту свою картину.
Гро, да, 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 да.
Конь сдыбленный, да, потрясающий.
Да, Сан-Бернардо, да, хотя он на осле переходил, да, на муле.
Картина-то невероятно красивая.
Так вот я говорю, он был гениальный пиарщик. Увлекающая. Конечно. Так же, как это «Баталья до пирамид», «Битва под пирамидой». Не было никакой битвы под пирамидой. Но это не важно. Он придумывал легенды, которые там, чумные в Яффе и прочее. Александр ничего не придумывал, но Александр под австралийцем получил Святого Георгия. Не просто так, как император, как чушь несут, а потому что он удерживал, пытался удержать солдат. Он лично пытался возобновить контратаки. И какой-то пожилой солдат, а также форма такая была, если видите, там, ну, не было, то потом и палеты ведут. Но он, солдат, пробегая мимо, ему сказал, говорит, браток, ты беги отсюда быстрее, тебя сейчас убьют. И вот за эту попытку он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Во время битвы под Лейпцигом противник находился в 800 метрах от ставки, где был Александр. И Александр дал приказ казакам, тогда великий подвиг казаков Ефимова, когда они, 300 казаков, отбили многотысячную группировку Мюрата кавалерийскую, которая уже прорывалась к ставке союзных армий. Под Фершенпенаузе, это потрясающе, когда он возглавил атаку русской кавалерии, Александр I, на французское каре. И когда это каре было разбито, то адъютант обратился к государю, как ваше величество. А французский пленный генерал, он обращался к нему как к генералу. И когда он говорит, перед вами император, он не поверил. И Александр запретил говорить об этом. Александр, который взял Париж. То есть Александр был человеком удивительно мужественным. Но об этом мы ничего не знаем. Зато про всякие подвиги Наполеона мы знаем все. Это вот результат пропаганды наполеоновской, которая была очень активна и которая, к сожалению, до сих пор продолжается. И к позору нашему продолжается в России.
Ну, мы все глядим в Наполеона. Да. Сам образ придуман замечательно, он завораживает.
Естественно.
Он молодой, гениальный, прекрасный. У него же не только военные достижения у Наполеона, там же достижения и в гражданском строительстве, там и кодекс Наполеона, да, его юридические достижения в конституционной части, это же, ну, реальные достижения, которыми сейчас Франция кормится, да и полмира этому следует. Это достижение в искусстве, конечно, искусство служило его пиар-компании, безусловно, как у Сталина, до сих пор работает на него. Это кинопропаганда, которая создавалась ради, понятно, что партийных целей, его культа личности, но настолько талантливо, что до сих пор люди воспринимают русскую историю через эти фильмы. Они, правда, носят еще объективно патриотический характер, эти фильмы. Но многое же там является явным элементом искажения истории.
Ну да, если мы сейчас о советском периоде, о Наполеоне, все эти картины, это абсолютная ложь. Та же коронация Наполеона, ну, там не коронация Наполеона, там коронация Жозефины. Во-вторых, там лично Наполеон утверждал каждую персону, которую нужно написать. Да? Например, мать его никогда не была на этой коронации, она там присутствует и так далее, и так далее. Папа, который благословляет, хотя я говорю, папа сидел там, вообще он не видел Наполеона, потому что Наполеон был наверху. Но Наполеон вообще был гениальный тактик. Вот куда поставить пушки, как быстро перестроить артиллерию, где направить кавалерию. Это было да. Это... Но стратег он был абсолютно бездарный. Он проигрывал войны, и он не умел вести ни одной оборонительной войны.
Но нас в данном случае все-таки интересует не он как военный, не как человек, который вел за собой войсками, хотя армия благоговела, он ее уничтожал, просто бросал вот так вот направо-налево, уничтожал войска. Ну,
три раза потерял полностью армию.
А все равно и до сих пор крупнейшая артерия Парижа, это не бульвар армии, как это называется? Ну,
проспект Л'Авеню для Гранд Армии, проспект Великой Армии.
Великой Армии.
Но не Наполеона. Не Наполеона, проспект Великой Армии. А понимаете,
это я понимаю, да. Нет. Я думал, что все-таки армию, которую возглавлял Наполеон.
Да.
И вот эта гигантская армия, которую ему удалось создать, она шла на Россию. Это действительно была армия 12 языков. Все ресурсы, которые были в Европе, все-таки он объединил в себе и вел на Россию. И вот сталкивается, вот меня поразили, я не думал, что Данилевский говорил, а зачем нам эта война? Она объективно была против России. То есть
конечно.
Не Россия же начала эту войну, это было бы смешно. Начинает свою войну, когда возглавляют, пусть пиарщики, это государство, вот эти враждебные силы, но крайне удачливые пиарщики, государственные деятели. И вдруг нападать с кем? С Кутузовым одноглазым? С кем нападать-то на Францию? Совершенно непонятно. Почему Данилевский-то не увидел, что это, прежде всего, антихристианское нашествие?
А потому что они были... В том-то и дело, что проблема с христианством была очень сильная. Уже, понимаете, мы вот для того, чтобы понять, что пришло в 17 году, мы должны понимать, что было до 17-го года. И когда смотришь на то, что среди наших писателей, поэтов, там, художников, христиан было, ну, скажем так, очень немного, и они в основном сосредотачивались вокруг царской семьи, так или иначе они были, если они были христиане, были монархисты, это такого не разделялось. Но мы видим огромную массу, в том числе и вокруг царской семьи, это задолго до Николая II, которая не воспринимала самодержавие, не воспринимала русскую монархию, не воспринимала... У Чернышевского, Николай говорит, Чернышевского, которого мы считаем либералом, с первым социалистом и так далее, все это правильно. Но у него есть стройки, которые гораздо глубже, чем слова Данилевского. Понимаете, когда он говорил, что войну 12-го года победила твердость государя Александра Благословенного, мужество народа и талант наших полководцев. Это в советское время Александра I заменяли тремя точками.
Ты смотри.
Но
имени боялись.
Чернышевский вдруг такое говорил. Но он такое говорил. И поэтому вот это вот хромое православие, да, то есть так можно выразиться, в России, которая начала хромать 19-го, это раньше даже. Если мы задумаемся, что такое появление масонства? Это недостаточное восприятие, понимание христианства. Но ты начинаешь искать какие-то субстраты, какие-то дополнения к тому, что есть абсолютная истина и абсолютно законченная форма.
То есть живая религиозная жизнь.
Конечно.
А у нас она была вся навязана. Практически, да. Причем военным порядком, бюрократией, ты был обязан причащаться раз в год, хоть убейся. И в результате мы видим, что когда вышли декреты государя о свободе, на вероисповедовании, из вот этого 90%, когда вся армия причащалась, вся армия раз в году на Пасху причащалась, в этот раз причастился 0,6% населения и армии. То есть оказалось, что армия, христианство, то самое боголюбивое, христолюбивое воинство, это была пиар-компания. Его не было такой армии. Поэтому все и происходило, когда солдатушки да матросики. Откуда матросики брались революционные? Вот отсюда они и брались. Совершенно уже достигли безрелигиозного общества. А масонство в данном случае, ну это, правда, масонство распространялось в высших слоях общества, безусловно.
Конечно.
Мы это понимаем. Но все равно,
во Франции.
Там же люди... И там тоже в высших слоях общества тоже люди. И потребности вот мистические, религиозные вот такие. Конечно, это все эрзац настоящей религиозности. Но вместе с тем душа-то живая, она требует что-то такого живого. А ему подаются только обряды целования, даже не Евангелия, простите меня, а целования обложек, как у Бунина сказано. То есть золотых обложек. Золотую обложку. И на церковно-славянском что-то такое, ну, совсем никому ничего не понятно. Это сейчас, слава богу, 30 лет радио Радонеж работает, и то, значит, существует.
Ну, вот как раз при Александре начинается и запрещение масонства, и перевод. Очень многие из этого критикуют, я считаю, что это абсолютно правильно, хотя я абсолютный сторонник церковно-славянского языка, службы, но Александр начинает переводить Библию на русский язык. Почему? Ну, потому что марийцы не знали церковно-славянского языка. Им нужно было по-русски говорить. Русские они знали. Переводы на марийский язык начинаются, на татарский. Понимаете, потому что у нас начинается, зачем это? Да потому что у нас была масса народов Российской империи, которые не слышали Слово Божие. И это библейское общество делали. А был там Голицын масон или не масон, это второй вопрос. За других, как говорил Александр I, неким брать. И, конечно, нельзя воспринимать царствование его брата, императора Николая Павловича, как какое-то отдельное царство. Это было продолжение царства Александра I. Николай I благоговел перед своим братом. И Александр I задолго предупредил Николая, что он будет царствовать.
А интересно, есть ли какие-то достоверные, записанные им мнения о своем брате?
Николай I?
Да.
Да. У него есть такие, в общем-то, воспоминания у Николая Павловича, императора Николая Павловича, в которых он прямо наперед пишет, что Александр I в 19-м году ему уже четко сказал, что он уйдет с престола, и ты будешь царствовать. Потому что Константин, мы с Константином говорили, ты будешь царствовать. И потом он проговаривается, Николай I, что он меня предупреждал о заговоре. То есть, на самом деле, Николай Павлович прекрасно знал о готовящемся заговоре в гвардии. И это, кстати, еще одна часть, которую я в книге излагаю. Это борьба Александра с декабризмом до декабризма.
Вот это мой вопрос следующий, буквально у меня сняли с кончика языка. Действительно, декабризм как явление, которое тоже у нас преподносится как нечто, то, что противостояло жесткости и мертвенности режима, да, бюрократии. И вдруг появляются вот люди, которые хотят живого, живой жизни, живого устроения общества. И потом они все были красивы, предлагалось, что это такое, это очень благородное, очень много благородства внутреннего в тех декабристов, которые там мы знаем потом. И возвратились уже из ссылки. То есть образ долго создавался совсем иной по сравнению с тем, что это было на самом деле. Вот декабризм как идеология, откуда она взялась?
Ну, это, конечно, масонская идеология. Она появилась вся из масонства, из тайных обществ. Пестель был потомственный масон. Он был членом масонской ложи еще до войны 1812 года. Многие из членов декабристов, мы их называем декабристами, если они не называли декабристами, были связаны с французом. Например, Муравьев-апостол, отец Муравьев-апостол присутствовал на коронации Наполеона. О чем говорить здесь? И дальше, когда Наполеон уже ушел, они... Вообще, вы знаете, я скажу такую фразу, многие обидятся, но я все-таки ее скажу. Я считаю, что декабристы — это были русские националисты. Вот только в моем восприятии я считаю национализм плохим явлением, особенно в России. Мы неправильно воспринимаем этот термин вообще. И это как раз вот никогда русские государи не были националистами. Это было восприятие государства церкви, это было восприятие Святой Руси, но это никогда не было восприятие национализма. А вот такие русские националисты, как Пестель, Кюхельбекер, ну, в общем, куча немецких фамилий, они почему-то считали, что вот если мы с вами посмотрим, а что они хотели? А это ведь жуть, что они хотели. Это мало того, что уничтожение там царской фамилии, это расчленение государства, это расчленение Кавказа, это высылка всех евреев, это, ну, типичная, ну, такая националистический подход, который, конечно, погубил Россию просто, он бы ее уничтожил. И вот эта ненависть к православной монархии, христианской монархии, ведь план был какой? Убить Александра I. И после этого, я думаю, не могу точно сказать, но есть все-таки такие серьезные предположения, что это должно было все начаться в 1830 году. Всюду, от Польши до Петербурга, до Кавказа, вся страна же была взорваться. Здесь стали гвардейские части. Почему Александр, не доверяя гвардии, создает военные поселения? Их воспринимают только как попытку улучшить быт солдата. Да, это так. Но кроме всего прочего, это создается армия, которая подчиняется непосредственно Александру через верного Аракчеева. И события в Смоленском полку 1820 года, да, это был полк, которым Александр командовал с счет будущим цесаревичем, он там знал всех офицеров. Для него это был удар, да, вот это вот. Там, кстати, большую положительную роль сыграл Чаадаев, который сообщил, что он нашел эти списки подметные, не списки, а подметные письма к мятежу. И его Бенкендорф отправил к Александру Первому в качестве флигеля-адъютанта, потому что он не мог приехать просто так. И когда он вернулся, то весь Смоленский полк, все офицеры вызвали его на дуэль. Он перепугался, что бедный уехал в свое имение. Там. Вообще такая фигура достаточно трагическая. Вот. Интересно тоже, что вот, понимаете, вот трагедия русского человека, вот Чаадаев, он же не знал ни одного слова по-русски, фактически. Он первые его два философских письма, он просто переписал какую-то, видимо, французскую книжку. И все говорим про эти первые письма. Но никто не говорит про там, то, где, что только Петр Великий, значит, создал Россию, что Россия до него дикая заблудшая, что, значит, католичество какое оно хорошее. Но никто не говорит о седьмом последних письмах, где он полностью зачеркивает предыдущее, где он говорит о том, что наоборот, Россия – это самобытная страна, что только православие может привести к ее развитию. Понимаете, вот это вот ужас раздвоенности русского человека, русского дворянина, потому что вся русская культура дворянская, в отличие от французской, между прочим. Во Франции нет ни одного великого имени, которое было бы дворянин. Да? Ни Корнель, ни Росин, ни Мольер, они не были дворянами, они были буржуа, грубо. Вообще во Франции это отдельная история, кстати говоря, это отдельная история, трагическая очень, крушение французской монархии, самобытной и такой очень... То есть, понимаете, вот, Евгений Константинович, такой интересный момент, это скажу тоже, он потому что к нам тоже во многом относится. Ведь мы говорим о Франции, но мы забываем, что французы, это понятие очень такое... своеобразное, потому что есть Прованс, есть Британь, есть Нормандия тогда была, есть Юг, была Корсика, и они все говорили даже иногда на совершенно разных языках.
Да и сейчас, те, кто знает Францию, понимают, что это конфедеративное, федеративное, по крайней мере, по внутреннему ощущению провинции, они себя чувствуют очень даже отдельно.
Отдельно. И тогда было так, но их объединяло две вещи. Это король и католическая вера, да? Христианство. Вот эти две вещи, которых объединяют. Они служили королю, а не Франции. Так же, между прочим, как и у нас. Служили белому царю, например, мусульмане. Да, там. Они же не служили России.
Ну, собственно, ситуация такая же объединяющая сила, как, собственно, и в России.
Вот я и говорю. Да.
Только зачем нужен был император? Почему так естественно там империя возникла? Потому что империя не националистическое,
конечно,
государство.
Конечно.
И поэтому все могли свободно, не чувствуя себя предателем своего народа, вступать в войска Наполеона. Но все-таки давайте про Александра, тем более, что у нас не так времени много осталось для завершения нашей программы. Смотрите, вот я тоже хочу вас расспросить важнейшие вещи. Император, который победил Наполеона, который блистательно вошел в Париж, который покорил себе французское общество. Наша армия проявила себя не как армия голодранцев и варварских крестьян, которые даже солдаты проявляли себя как деликатнейшие, любезнейшие люди и кавалеры в конечном счете. Государь, которого назвали благословенным, далеко не так много государей, которые такие коннотации в истории, в общество вызывали. Там, ну, были французские, опять-таки, государи.
Там в основном лысые.
Одно вместе с тем.
Шучу. Святой был даже.
Да, святой Карл и так далее, да. И вдруг вот этот государь на вершине своего могущества, создавший священный союз мощнейшую, то есть ООН европейское того времени, Евросоюз в конечном счете, христианнейший, который дал все политические возможности удержания Европы в христианских традициях, по крайней мере, вот христианские параметры какие-то человеческой жизни. И вот здесь, на вершине своей славы могущества, он уезжает по каким-то, вот вы мне уже скажете, причинам в Таганрог, там неожиданнейшим образом умирает, и возрождается нечто, чему нужно посвящать, как я понимаю, отдельную программу. Такое явление, как старец Федор Кузьмич.
Я абсолютно убежден, это не предположение, не версия, я просто убежден, что Александр I и старец Федор Кузьмич – это одно и то же лицо. Причины, по которым Александр Павлович ушел в этот образ, и не только он, а я уверен, что императрица Елизавета Алексеевна стала верой молчальницы, было несколько, но главная причина – это было недопущение декабристского переворота. Второе – это было величайшее смирение пред Богом, потому что он даже монахом не стал. Он даже монахом не стал, он просто был старец, да, человек-пустынник. И это, конечно, такое принятие на себя искупления своих грехов и через это как бы отведение греха от России. И доказательств этому масса, мы действительно, вы говорите, тут нужно не одну потратить программу, но об этом есть масса доказательств, свидетельств, экспертиз, которые проведены. Только у нас упорно почему-то никто не хочет их проводить на государственном уровне. Это как по так называемому отречению государя-императора Николая Александровича. Все говорят, нет, он все отрекся, только проведите экспертизу. Почему вы не проводите-то ее? Экспертизу. Нет, не проводят. Это не надо делать. Также и со старцем Федором Кузьмичем. Проверьте гроб Александра I, проверьте, где мощи Федора Кузьмича, сравните. Ну, только так, чтобы это опять кто-то присутствовал, какой-то общественная какая-то сила, а не опять вы где-то проведете, так что никто не знает.
Но говорят, что гроб-то императора оказался пуст, или это не так?
А мы не знаем. Да, многие говорят, там, но у нас же мы ничего не знаем. У нас, понимаете, важнейшие вопросы нашей истории, как, что связано с императором Николаем II и его семьей, что связано с Александром I и старцем Федором Кузьмичем. Как-то, знаете, вот так вот. Кому-то это не надо. Но все рано или поздно для России это надо. И рано или поздно на эти вопросы будут даны ответы. Это понятно, почему это до революции... До 64 года, 1800, когда скончался старец Федор Кузьмич, по нему царская семья не провела ни одной панихиды по Александру I. Ни одной.
Ну, вместе с тем были попытки практически всех государей посетить место смерти
Федора Кузьмича. Николай II, будучи цесаревичем, он поехал отдельно мощи старца Федора Кузьмича, тогда через могилу. Появилась там надпись «Благословенный старец». И сказал, что нужно здесь построить большой храм, который приказ так и не был исполнен. Но не приказ, тогда он еще был цесаревичем, не построили. Но это ясно, что он сворачивает с дороги, да, едет. Это не отражено ни в камерфурьерском журнале, нигде. Но это об этом пишет Николай Михайлович, великий князь. Он там, и это пишет Ухтомский, который присутствовал.
Федор Кузьмич вышел из окружения преподобного Серафима, насколько я знаю. И вот то почитание царской семьи преподобного Серафима, да, в частности, с этим связано. Это был безусловный духовный авторитет для царской семьи. Поэтому и Федор Кузьмич как-то так вот отблеск святости этого.
Но ведь
старца.
Александр I, правда, это не доказано, но тут можно говорить, что это не доказано, но есть много свидетельств, посещал преподобного Серафима незадолго до того, как ухода. И ведь он сначала поехал в Крым на Фиолент, кстати, именно там разговаривал со старцами, оттуда уехал в Таганрог. И, кстати, точно так же Фиолент посетил император Николай II в 16 году, ему поклоняются старцы и благословляют его фактически на мученический путь. Такие совпадения нашей истории, наших царей.
Есть ли что-либо такое подобное в мировой истории, ну, за исключением цесаревича Будды Гаутама, который оставил царский дворец в юности и в поисках истины, в поисках Бога, отправился совершеннейшим странником. Но это уж слишком давно и мифологизировано, конечно, весьма и индийская история, а не история России. А вот европейская история, были ли какие-то такие примеры, когда оставляло все? Могущество власти, деньги, возможности, круг. Все-таки он уже был не юношей, да, он был уже лысым, да, как вы сказали.
48 лет он был.
48, но это уже более чем зрелый человек, познавший все. И вдруг этот человек отказывается от мира, в чем выражение, не просто как мы с вами отказались бы, не особенно потерял бы на самом деле в зарплате, скажем так, да. И вдруг отказывается от всего этого и удаляется, причем в неизвестное. Мы же знаем из его истории, из истории Федора Кузьмича, что он, ну, просто ходил по дворам, его просто, он настолько произвел впечатление на народ своей необычностью, это двухметровый рост и голубоглазый, 48 лет, красивый человек, который своей душою привлекал к себе громадное влияние, и люди понимали, что что-то не просто так здесь.
Да, его узнавали. Насчет примеров, европейские я не знаю, потому что Карл V, да, император, он отрекся, но он при этом жил во дворце и так далее. Есть еще тоже древняя история Ирана, там был Шах-Хан-Шах, сейчас не помню его, как его звали, но который вот так все оставил. Но это тоже такая же примерно древняя история, как и Будда. Поэтому...
Ну вот здесь, чему бы можно было бы поучиться в этой истории? История не просто впечатляет своими событиями, а заставляет нас задумываться и над нашей собственной жизнью. Но можно ли сказать, что старец Федор Кузьмич и в ипостаси императорской, и в ипостаси старца-отшельника достойны прославления?
Ну, старец Федор Кузьмич прославлен всей церковью, как Федор Томский, но...
То есть это как месточтимый, по-моему?
Нет, полностью. В соборе сибирских святых. Вот, ну, значит, как только мы получим, наконец, официальное подтверждение, что это Александр Первый, значит, автоматически Александр Первый будет прославлен. Но у Господа он, я думаю, прославлен уже давно.
Вы, заключая программу, давайте последнюю оценку дадим его царству. Достоин ли он того, чтобы называться в нашей русской истории вот таким благословенным государем?
Конечно, он достоин, и это прозвище за ним закрепилось, хотя он категорически против него. И заметьте, что, например, у Николая Первого, чьи заслуги никто не оспаривает, никакого прозвища не было. Ну, кроме идиотских, советских. Палкин там еще какой-нибудь чушь.
Кровавый.
Кровавый это уже к Николаю Второму. У Николая Второго царь-мученик. А вот к Николаю Первому нет, но это не умаляет его. Но Александр Благословенный, так говорили в народе.
Это широко было распространено в народном, конечно, понимании. Ну что ж, я как часть народа разделяю это замечательное название этого удивительного, красивого, трогательного человека, чувствительного чрезвычайно, скромнейшего, умнейшего. Человека, который сделал так много в нашей истории, и международной, и военной, и проявил себя как просто мыслитель, привлек во время своего царствия множество умов к тому, чтобы созидать Россию, созидать свое царство. Сегодня об этом человеке, об Александре Первом, благословенном, мы беседовали с Петром Валентиновичем Мультатули, который сейчас заканчивает свою книгу «Император Александр Первый против нового мирового порядка». И вот этот новый мировой порядок, эти плевелы зла, которые сейчас особенно всходят по всему миру, были тогда уже им, императором, замечены, и он этому злу дал твердый ответ. Спасибо большое.
Вам большое спасибо, Евгений Константинович. Всего доброго.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте Радонеж.ру.